Радио Свобода.
Новости этого часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Саммит Франция, Германия, Россия. Можно ли ожидать отмены виз для россиян в страны Европейского Союза? Совершено нападение на здание парламента Чечни. Есть убитые и раненые. Во Франции растет социальное напряжение в связи с протестами против пенсионной реформы. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, во французском городе Давиль прошла встреча глав государств Франции, Германии и России. Николя Саркози, Ангела Меркель и Дмитрий Медведев обсуждали множество проблем, от отношения к иранской ядерной программе до возможности для россиян ездить в Европу без виз. Рассказывает Данила Гальперович.
Франко-российско-германский саммит напомнил многим экспертам встречи лидеров трех стран в середине 2000-х, когда Путин, Ширак и Шрёдер совместно выступали против начала Соединенными Штатами и их союзниками войны в Ираке. С тех пор, однако, ситуация изменилась, Россия и сама успела повоевать с Грузией, заслужив осуждение Евросоюза. Но на сегодняшней встрече было видно, что Медведев, Меркель и Саркози относятся друг к другу как минимум дружелюбно. Российский президент заявил, что его страна заинтересована в налаживании контактов с НАТО и участии в определении параметров европейской безопасности.
Мы говорили о сотрудничестве между Россией и НАТО. Это важный разговор, содержательный и полезный. И здесь я хотел бы объявить о том, что я поеду на саммит Россия-НАТО, который состоится 20 ноября в Лиссабоне. Мне кажется, это будет способствовать нахождению должных компромиссов и в целом развитию диалога между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Мы говорили о партнерстве для модернизации, мы говорили о безвизовом общении. Вопрос архитектуры европейской безопасности, как я уже сказал, был тоже в центре внимания. Мы считаем, что здесь нужно работать и дальше. Есть целый ряд идей, включая и российскую идею договора европейской безопасности.
С другой стороны, по словам Медведева, Москва пока не готова дать согласие на участие в создании европейской системы противоракетной обороны.
В целом, конечно, эта тема нас заботит. Мы вчера ее обсуждали. Мы услышали то, что нам говорится в отношении идеи подключения России к глобальной ПРО. Эта тема была предложена и в повестку дня наших отношений с НАТО. Сейчас мы оцениваем идею этого предложения, но я думаю, что и само НАТО должно понять, в каком плане они видят присоединение России к этой системе, что это даст, в каком ключе могут быть достигнуты соглашения и как дальше работать. Вот только исходя из оценки этого предложения, мы и сможем дать ответ о том, как мы будем дальше работать применительно к идее европейской ПРО.
Николя Саркози действительно вел себя с Медведевым по-дружески. Они называли друг друга по имени, и, говоря о российско-грузинском конфликте, в улаживании которого Саркози принял самое непосредственное участие, французский президент был очень сбалансирован.
Мы должны продолжать обсуждение этой темы спокойно, с привлечением способов дипломатии, в частности, решать вопросы о возвращении пленных. Также грузинские власти должны дать обещание не прибегать к использованию силы, а наши российские друзья допустить европейских наблюдателей.
Кроме того, Николя Саркози нарисовал довольно смелое будущее сосуществования России и Европы в относительно близкой перспективе.
Мы пытаемся понять друг друга, каждый из нас старается понять проблемы другого. Что важно для русских, немцев и французов, так это то, что мы продвигаемся в этом вопросе разумно и с достаточной скоростью. Моя точка зрения такова, что через 10-15 лет картина будет следующей. Совместное экономическое пространство России и Евросоюза со свободой перемещения, с отменой визовых ограничений и общей концепцией безопасности.
Практически каждый российский лидер на протяжении последних 20 лет обиняками говорил, что Россия хотела бы быть к НАТО поближе. Но для этого, говорят эксперты, Москве нужно перестать играть на противоречиях Европы и США и стать ближе к Евроатлантическому союзу в вопросах демократии и прав человека. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете Радио Свобода. Мы обсуждаем встречу лидеров Франции, Германии и России, которая сегодня прошла во французском городе Давиль. И к нашему разговору в прямом эфире присоединяется корреспондент Радио Свобода во Франции Семен Мирский. Семен, здравствуйте. Что во Франции говорят, вот скажем, о возможности России принять участие в единой системе противоракетной обороны НАТО?
Добрый день, Андрей. Вот названная вами тема ПРО, единственная из важных тем, затронутых на Давильской встрече трех лидеров, которая не нашла отражения в заключительном коммюнике, опубликованном буквально считанные часы тому назад по окончании встречи в Давиле. И удивляться этому не стоит, ибо совершенно ясно, вот в заявлении Дмитрия Медведева, которое мы все только что слышали, это заявление не оставляет сомнений в том, что между Россией и ее западными партнерами существуют те или иные разногласия в отношении создания совместной системы противоракетной обороны. Но это исключение, не затрагивающее общего результата Давильской встречи, которая, я бы сказал, была заведомо обречена на успех, и это прекрасно понимали все ее участники. Если вы спросите, почему встреча была обречена на успех, то ответ очень прост. В прошлый раз лидеры России, Франции и Германии встречались в 2006 году в составе Владимир Путин, Жак Ширак и Ангела Меркель. И четыре с лишним года, прошедших со времени встречи в Кампьене, можно назвать периодом застоя в этих отношениях. Встреча в Давиле с ее улыбками, шутками, явно хорошим настроением ее участников невольно заставила вспомнить красивое выражение, восходящее к 1848 году, «весьма народов», но, к счастью, без революции, которая сопровождала весну народов. И здесь мне хотелось бы процитировать некоторое положение из очень краткого, всего одна страничка, но очень интересного документа, того самого заключительного коммюнике, о котором я уже говорил. Мы здесь находим, во-первых, перечень тем, которые обсуждали в Давиле Меркель, Медведев и Саркози. Это Ближний Восток, ядерная программа Ирана, стратегическое партнерство Россия-Евросоюз и фраза, которая представляется мне лично ключевой, и ее я процитирую полностью. Исходя из принципа, что безопасность всех стран евроатлантического сообщества неделима, президент Саркози, президент Медведев и канцлер Меркель подтверждают свою решимость трудиться вместе на благо безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах. Конец цитаты, и сюда добавлю еще один важнейший элемент. Россия, Франция и Германия подтверждают единство их стратегических концепций, основанных на ценностях демократии, власти закона, обеспечивающих свободное передвижение людей, товаров, услуг и капиталов. Что касается свободного передвижения людей, то здесь надо особо отметить заявление Николя Саркози, уже прозвучавшее на волне «Радио Свобода». Саркози высказал уверенность в том, что в пределе 10-15 ближайших лет будет установлен безвизовый режим для граждан России и стран Европейского Союза. Ну и последний существенный момент – это, разумеется, заявление российского президента, заявившего, что он примет участие в саммите Россия-НАТО, который состоится в Лиссабоне 20 ноября. Андрей.
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» во Франции Семен Мирский. В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Париже произошли столкновения между манифестантами и полицией. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев вновь объявлен в международный розыск. Российские войска выведены из грузинского села Переви, расположенного недалеко от границы Южной Осетии. По меньшей мере 10 человек убиты в результате сегодняшних взрывов в разных районах Ирака. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая сегодня Ирина Лагунина. Не пропустите. Ну, а нашу программу продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня это британская печать. У микрофона Наталья Голицына.
Главной темой британских газет остается обсуждение плана коалиционного правительства по снижению огромного бюджетного дефицита. Этот план министр финансов Джордж Осборн представит в парламенте в ближайшую среду. Оппозиционная либеристская партия резко его критикует, утверждая, что план ставит под угрозу окончательный выход Британии из экономической рецессии. Однако лидеры британского бизнеса в письме в газету Daily Telegraph поддержали этот план. Письмо подписали 35 глав крупнейших британских промышленных и финансовых корпораций, в их числе British Telecom, Dillon Group, Marks & Spencer, Microsoft UK. Бизнесмены и финансисты призывают Джорджа Осборна ни в коем случае не идти на поводу у лейбористов, требующих замедления темпов снижения госрасходов, и предупреждают, что это с неизбежностью приведет к дополнительному увеличению государственного долга на 100 миллиардов фунтов к концу нынешнего парламентского срока. Руководители британского бизнеса уверены, что правительственный план снижения бюджетного дефицита решительным образом скажется на улучшении состояния британского бизнеса и на возрождении доверия к нему потребителей. В ответ негласный рупор лейбористской партии газета «Гардиан» опубликовала заявление теневого министра финансов Алана Джонсона, который обвиняет коалиционное правительство в том, что оно ведет опасную игру с британским экономическим ростом и ситуацией на рынке труда. Джонсон предлагает для снижения бюджетного дефицита альтернативный план, по которому в течение 4 лет предполагается снизить государственный долг на 50% и избежать при этом экономического ущерба. Однако Джордж Осборн выступает с защитой своего плана и заявляет, что правительство от него не отступит.
Наш план – это план, который восстановит доверие к государственным финансам. Это то, что считают необходимым сделать международные наблюдатели, и то, что считает нужным британский бизнес. Мы действуем в этом направлении и намерены резко сократить государственные расходы, поскольку живущие в Британии знают, что страна была на грани банкротства. Если мы хотим стать свидетелями экономического роста и увеличения рабочих мест, нам следует сделать так, чтобы наша страна вызывала доверие инвесторов. Мы должны показать миру, что у Соединенного Королевства есть вызывающий доверие план по уменьшению бюджетного дефицита. И это главное, к чему приковано международное внимание. Вот почему это так важно.
Газета «Таймс» публикует заявление министра внутренних дел Терезы Мэй, которая предупреждает о растущей угрозе для Британии кибервойны со стороны международного терроризма. Министр сообщает о разработанной ее министерством национальной стратегии борьбы с этой угрозой, которая, по мнению Терезы Мэй, способна нанести огромный ущерб экономике и безопасности страны. По словам главы британского МВД, спецслужбы уже обладают необходимыми ресурсами для отражения новой угрозы и победы в грядущей битве в киберпространстве. Комментируя это заявление Терезы Мэй, газета «Индепендент» отмечает, что недавно образованный Совет национальной безопасности при премьер-министре уже начал работу по подготовке к отражению потенциальной угрозы. Газета «Дейли Телеграф» помещает обширный материал о скандале в английском футболе. Одна из самых ярких его звезд, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, отказывается подписывать со своим клубом новый контракт. Нынешний его контракт, по которому он получает 90 тысяч фунтов в неделю, истекает в июне 2012 года. Газета объясняет этот шаг Руни серьезным ухудшением его отношений с главным тренером команды Алексом Фергюсоном. В этой ситуации, пишет Daily Telegraph, клубу ничего не остается, как продать любимца британских футбольных фанатов до истечения срока его нынешнего контракта. По истечении контракта товарная стоимость 24-летнего Руни, считает издание, может значительно снизиться. По слухам, уже идут переговоры о трансфере одного из лучших британских футболистов, дважды удостаивавшегося звания лучшего футболиста года. Газета, в частности, сообщает о предложении, сделанном клубом «Манчестер Сити», обещающим Руни 200 тысяч фунтов в неделю в случае успешного завершения сделки. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня утром было совершено нападение на здание парламента Чеченской Республики в Грозном. Есть убитые и раненые, рассказывает корреспондент «Свободы» Кристина Горелик.
До сих пор точно неизвестно, двое или трое человек напали на здание чеченского парламента во вторник утром. С другой стороны, в результате нападения боевиков были убиты два сотрудника милиции из числа охраны здания, а также завхоз парламента. Ранены 17 человек. Никто из депутатов не пострадал, заявил глава Чеченской республики. Таким образом, во вторник утром в здании парламента были убиты по меньшей мере 6 человек. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев в эти дни прибыл в Грозный.
Сегодня 8:45 боевики сделали попытку проникновения в здание парламента. И им это, как всегда, не удалось. На пути стали сотрудники органов внутренних дел. В результате этой попытки боевики уничтожены.
По мнению политолога Руслана Мартагова, подобные события говорят о том, что правоохранительные органы не справляются с обеспечением безопасности в республике. Он в этот момент тоже находился в Грозном и слышал взрыв и стрельбу.
Я был там в Старопромысловском районе. Стрельба была интенсивная. Взрыв был, я слышал один взрыв, но мощный такой взрыв был. Не похоже было, что просто граната взрывает. Там машины скорой помощи, военные.
Скажите, пожалуйста, а с чем вы связываете вот нападение боевиков на здание парламента?
Именно после выхода из Эмирата чеченские боевики активизировались. Я считаю, что на сегодняшний день они просто показывают вот нападение на Хосе-Европе, нападение, значит, на парламент, что все утверждения и федеральных силовых чиновников, и местных силовиков о том, что они полностью контролируют республику, что все эти утверждения оказываются, мягко говоря, далеки от действительности.
Активные действия боевиков возобновились после того, как один из лидеров чеченского подполья Хусейн Гакаев отказался от присяги лидеру Доку Умарову и вышел из так называемого «Имарата Кавказ». В настоящее время чеченские власти разыскивают Хусейна Гакаева и его сподвижников за недавнее нападение на родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой. На прошлой неделе один из лидеров чеченских сепаратистов, живущий в Лондоне, Ахмед Закаев, присягнул на верность Хусейну Гакаеву, распустив так называемое правительство Ичкерии и сложив в себя полномочия премьер-министра. «У нас дойдут руки и до Закаева, и до Хусейна Гакаева, и до Доку Умарова», заявил Рамзан Кадыров, цитирует Интерфакс. Он вместе с министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым присутствовал во вторник днем на плановом заседании чеченского парламента, несмотря на утренние события. Кадыров подверг резкой критике европейские страны, отказывающие России выдачи Ахмеда Закаева, которого на родине обвиняют в причастности к террористической деятельности. В здании парламента, который подвергся нападению боевиков во вторник утром, на нескольких этажах выбиты стекла и витражи, в некоторых местах разрушены внутренние перекрытия. На подступах к парламенту в Грозном стоит бронетехника. Меры безопасности усилены во всем городе. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Открытое письмо губернатору Ленинградской области Валерию Сердюкову направили члены инициативной группы под названием «Лосева в опасности». Они выступают против реализации проекта строительства железной дороги по маршруту Лосево-Каменногорск. Эта дорога, по мнению экологов и местных жителей, нанесет непоправимый ущерб природе Карелии, рассказывает Татьяна Вольская.
Проект строительства ветки Лосево-Каменногорск – следствие возникновения скоростного железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией. Движение грузовых поездов понадобилось перенести с Выборгского на Приозерское направление. По новой дороге Лосево-Каменногорск в морские порты будут доставлять нефть. Экологи, местные жители и собственники домов и дачных участков располагают документами, убедившими их в том, что реализация проекта уничтожит уникальные природные комплексы Карельского перешейка, а также в том, что этот проект совершенно экономически неоправданный. По данным представителей туристического бизнеса, до 13,5% рекреационного потенциала Ленинградской области приходится на эти места, то есть на окрестности крупнейшего искусственного порога в Европе – Лосевского, долину реки Вооксы и Суходольское озеро. Только на один международный фестиваль экстремальных видов спорта Вооксы каждый год съезжаются тысячи участников со всей России и из-за рубежа, и этот фестиваль тоже окажется под угрозой. Инициативная группа «Лосева в опасности» уже направила множество писем в разные инстанции. Франции. Поводом для открытого письма губернатору Ленинградской области Валерию Сердюкову стала его реакция на митинг, проведенный против строительства железной дороги на прошлой неделе, говорит член инициативной группы Наталья Гладковская.
Сердюков комментировал вопрос строительства грузовой железной дороги Лосево-Комологорск и высказал сомнение и недоверие какое-то. Сказал, что надо еще посмотреть, жители ли это были или просто дачники. То есть жители, дачники он как-то делит. Сказал, что слушания, которые там прошли, и все жители не возражали, но не хочется там говорить каких-то резких слов, что это ложь, но это заблуждение. Но, видимо, его как-то неверно информируют. У нас на сайте вывешены протоколы этих слушаний. Слушания состоялись с отрицательным результатом, то есть жители высказались против. Поэтому возникло это открытое письмо.
В приемной администрации Ленинградской области подтвердили получение письма, сказав, что его изучают аж 4 областных комитета. Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности, Комитет по архитектуре и градостроительству, Комитет по транспорту и транспортной инфраструктуре и Комитет по природным ресурсам. В самих же комитетах на вопросы быстро отвечать, видимо, не привыкли. Нужен специальный запрос, который будет рассмотрен в установленном порядке. Инициативная группа Лосева в опасности тоже устала от такого бюрократического способа общения.
Мы надеемся этим письмом вызвать, наконец, нашу власть на диалог. Нас не слышат до сих пор.
А вот другого члена инициативной группы, Дмитрия Грошикова, больше всего возмущает отношение к людям.
Сказано в законе о том, что любой проект хозяйственный, он потенциально экологически опасен. А когда в курортную зону вмешивается такое мощное строительство, ну, по идее, если какой-то такой глобальный проект разрабатывается, должны же быть какие-то там ограничения, например, по продаже земель, например. Вот Наталья купила землю вообще в прошлом году. Не успели вкусить радости и жизни. В этом месте не наложены никакие ограничения на операции с землей, при том, что уже конкретно эти слушания предупредили, что будет изыматься земля, и мы вот этого вообще не понимаем.
Больше всего поражает именно ложь чиновников насчет того, что люди согласны с проектом, говорит член инициативной группы Людмила Карелина.
Мы надеемся, что все-таки будут учтены наши голоса, будет какой-то открытый диалог, не просто вот мы что-то говорим, кричим, а стройка уже идет. Уже насыпи, уже рабочий целый городок построили, уже ходят с оценкой земли, чтобы расселять. И поэтому мы надеемся, что все-таки мы будем услышаны и нам хотя бы объяснят, что происходит.
То, что для строительства новой ветки выбран, по мнению многих экспертов, самый неудачный и самый дорогой из 5 существующих проектов, это уже отдельная тема. В открытом письме к Валерию Сердюкову инициативная группа «Лосева в опасности» информирует его о том, что обращение к властям против строительства грузовой ветки Лосево-Каменогорск уже подписали 1200 граждан России. Мы выступаем не против действий правительства Ленинградской области, а против федерального проекта, который, по мнению большого количества обычных людей и специалистов, наносит огромный вред окружающей среде, туризму и имуществу граждан России. Так заканчивается открытое письмо к губернатору Ленинградской области Валерию Сердюкову. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В нападении на здание парламента в Грозном утром во вторник участвовали 4 боевика. В результате этого нападения погибли 3, 2 сотрудника милиции и завхоз здания. Ранены 17 человек, среди раненых 6 милиционеров. Россия примет участие в саммите НАТО в Лиссабоне 19-20 ноября. Об этом заявил Дмитрий Медведев на пресс-конференции во французском городе Давиль после встречи с президентом Франции Николя Саркози и канцлером Германии Ангелой Меркель. В Париже произошли столкновения между манифестантами и полицией, протестующими против пенсионной реформы студенты забрасывали полицейских камнями и подожгли одну из машин. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев вновь объявлен в международный розыск. Как сообщила представитель генпрокуратуры Марина Гриднева, в отношении него суд заочно вынес постановление о заключении под стражу. В Киргизии несколько общественных объединений, не согласных с итогами парламентских выборов, подготовили обращение к властям страны. Российские войска выведены из грузинского села Переви, расположенного недалеко от границы Южной Осетии. По меньшей мере 10 человек погибли и более 30 ранены во вторник в результате взрывов в разных районах Ирака. На Филиппинах до 11 возросло число погибших в результате урагана Меги. Сейчас ураган движется в сторону Китая. На юге Афганистана убит военнослужащий международных сил. Во Вьетнаме в результате наводнений и сильных дождей погиб 41 человек. Президент ФРГ Кристиан Вульф заявил, что иммигранты создают массу проблем в Германии. По его мнению, большинство этих проблем связано с незнанием немецкого языка. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Я прошу автора и ведущего программы Андрея Шарова представить наиболее важные темы выпуска, может быть, о какой-то из них рассказать более подробно.
Добрый вечер, Андрей. Спасибо. Две основные темы программы. Одна международная, одна внутрироссийская. Международная – это саммит в Давиле, встреча президента Франции, канцлера Германии и президента России. Об этом, я знаю, подробно говорилось и в ваших программах. Расскажу я о том, как прошло это высокое собрание на фоне общенациональных акций протеста в связи с пенсионной реформой во Франции. Что же касается главной темы российской политической жизни, то, конечно, это вооруженная вылазка в Чечне, где сегодня представители вооруженного северокавказского подполья пытались захватить здание парламента. Много экспертов звучало в программах «Время свободы». Сегодня я представлю точку зрения чеченского политолога Тимура Музаева. Он в целом считает попытку диверсии в парламенте Грозного неудачной, однако считает, что тактика вооруженного подполья в ближайшее время не изменится. Давайте послушаем фрагмент беседы.
В центре Грозного захват административного здания одного из центров власти. В общем, это такая демонстративная акция, которая должна подтвердить была силу, влияние и способность сопротивления, носить удары по пророссийской власти на Северном Кавказе, в частности, в Чечне. По всей видимости, результаты должны были быть более яркими. Судя по результатам, акция сопротивления провалилась и была подавлена, довольно успешно подавлена правоохранительными органами Чечни в самом начале. Участники, организаторы акции планировали захватить депутатов парламента и взять их в заложники, вести с федеральным центром, либо с правительством Кадырова какие-то переговоры по политическим мотивам. Вот этого не получилось, участники акции были уничтожены, никто из депутатов парламента не пострадал, в том числе председатель парламента.
Вы думаете, такой малочисленной группой можно было рассчитывать захватить большое здание парламента, или, может быть, участники этого нападения планировали только на пропагандистский эффект?
Это были, естественно, смертники, естественно, они не рассчитывали на какие-то уступки со стороны федерального центра, но я думаю, что результатом должно быть не просто нападение, а захват хотя бы нескольких членов парламента. Зная вот систему охраны и зная вот как функционирует система безопасности парламента, можно было предположить, что даже группа из нескольких человек могла бы захватить существенную часть этого здания.
А Рамзан Кадыров утверждает, что он контролирует все и вся на территории Чечни. Как такое может случиться в условиях, когда город, в общем, на шпигован и телохранителями Кадырова, и представителями других силовых структур чеченских?
Мнение о том, что город Грозный, либо республика, находится под каким-то тотальной охраной, несколько преувеличено. Вот то, что произошло в стенах парламента, то есть ликвидация попытки захвата парламента, свидетельствует о том, что все-таки Кадыров более эффективно справляется с обязанностью правоохранителя, с обязанностью обеспечения безопасности, чем это делали федеральные службы.
Такого рода события как влияют на авторитет Рамзана Кадырова? Вооруженная вылазка подавлена, вы правы. С другой стороны, сам факт того, что она имела место в самом центре города, не может не сказаться на авторитете руководителя республики.
Я думаю, что здесь уже дело не о самом факте нападения или быстрой ликвидации нападения, а о способности пиарщиков перекричать друг друга. То есть, с одной стороны, будут доказывать, что Кадыров не способен контролировать, поскольку случился такой инцидент. С другой стороны, представители Кадырова, с другой стороны, будут указывать на бесполезную ликвидацию этого нападения. Таким образом, я думаю, что здесь дело даже не в самом инциденте, а кто наиболее эффективно использует информационное пространство для раскрутки своих целей.
Говорил чеченский политолог Тимур Музаев. Рассказ об этой и других важных актуальных темах сегодняшнего дня ровно в 20 часов 07 минут на волне «Радио Свобода».
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Сегодня во Франции очередной день массовых протестов против реформы пенсионного обеспечения, передает наш корреспондент Елизавета Алисова.
Уже вчера телевизионные каналы показали тревожные кадры. Густой черный дым, горящие автомобили, разбитые вдребезги телефонные будки и автобусные остановки. Уличные столкновения произошли около лицея Жоли-Кюри в парижском пригороде Нантери. Мирная акция протеста школьников лицея против пенсионной реформы превратилась в настоящую уличную битву, когда к лицею подошли около 200 молодых людей с закрытыми платками лицами и стали крушить все подряд на своем пути. Противостояние с полицейскими продолжалось около часа. Представители правопорядка опасаются, что инцидент в Нантере – это только начало. Мохамед Дуан, полицейский из профсоюза полицейских Синержи, объяснил в интервью телевизионному каналу BFM TV, кто эти молодые люди, которые превращают мирные акции протеста в уличные бои.
Уже в течение многих лет мы имеем дело с разрозненными группами хулиганов. С одной стороны, это крайне левые, анархисты, единственная цель которых – нападать на полицейских, на представителей правопорядка. С другой стороны, это хулиганы из парижских пригородов, которые приезжают в Париж специально с целью обчистить вышедших на демонстрацию школьников старших классов, разбить витрины магазинов и украсть все, что попадет под руку.
Сегодня утром школьники старших классов блокировали вход в почти 400 лицеев по всей стране. В 9 часов утра несколько сот парижских школьников провели акцию протеста против пенсионной реформы на площади Республики. Посреди площади установили мусорные контейнеры и строительные заграждения. В результате образовались автомобильные пробки. Сегодня по всей стране проходит около 300 манифестаций. В Париже демонстрация началась около часа назад на площади Италии на юге французской столицы. Сегодняшний день протеста против пенсионной реформы уже шестой за неполных 2 месяца. Напомним, что в прошлый раз, 12 октября, на улице вышло рекордное количество человек. 1 230 000 по данным полиции и 3,5 миллиона по данным профсоюзов. Тем временем социальное напряжение в стране растет и в связи с дефицитом бензина на автомобильных заправочных станциях. Это результат многодневной забастовки работников нефтеперерабатывающих заводов. Всего на сегодняшний день 2500 АЗС по всей стране практически остались без бензина. Это четверть всех заправочных станций Франции. Телевизионные каналы показывают очереди из автомобилей у АЗС и таблички «Бензина нет». Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня ее автор Валентин Барышников.
Российская благосфера внимательно следит за конфликтом между министром обороны Анатолием Сердюковым и Союзом десантников России. Причиной конфликта стало посещение Сердюковым в конце сентября учебного центра Сельцы Рязанского высшего командного училища ВДВ. Утверждается, что там министр прилюдно оскорбил командира училища Андрея Красова, цитата, «в грубой форме, нецензурной бранью, унижая при подчиненных его профессиональное и личное достоинство». Говорится также, что недовольство Сердюкова вызвало построенная на территории учебного центра православная церковь. Он приказал Красова уволить, а церковь снести. Это вызвало бурю негодования у десантников, действующих и отставных. Союз десантников России записал обращение к народу, президенту и главе Русской православной церкви, в котором назвал действия министра самодурством. Вот фрагменты этого видеообращения, появившегося в интернете.
Сердюков не имеет авторитета ни у подчиненных войск, ни у ветеранов, ни у населения. Сегодня воздушно-десантные войска министром обороны преднамеренно подвергаются изощренному гонению. Международный союз десантников и Союз десантников России, 135 организаций, 35 тысяч членов и сотни тысяч сочувствующих обращаются к президенту России с требованием расследовать эти факты и принять необходимые меры.
В обращении подчеркивается, что министр оскорбил религиозные чувства десантников, цитата, «на собственные средства построивших храм Ильи Пророка, духовного покровителя войск». Среди вступившихся за десантников КПРФ, на сайте которой так описывается разыгравшаяся в училище сцена с участием министра.
«Бюджетных денег на храм не затрачено ни копейки», — стойко отвечали ему русские офицеры. «Храм нужен членам семей офицеров и сотням солдат и курсантов, поскольку ближайшие за 15 километров метров на другом берегу Оки, а моста нет. В 2011 году именно здесь запланировано учить будущих капелланов для всей российской армии. 90% из них будут православные священники. Храмы для них». Полторы тысячи будущих профессионалов-сержантов готовятся здесь по трехлетней программе, и духовная работа с ними священников должна помочь воспитать в них желание служить России не только за деньги. ВДВ – войска для войны, а на войне атеистов нет. Все эти аргументы начальник училища, министр обороны России, не слушал, стоял мат. Анатолий Эдуардович кричал: «В говне здесь живете, в говне и умрете».
Пользователь Life Journal Биби Мосс, комментируя это сообщение, с негодованием замечает:
«До каких пор это чудо мебельное будет командовать армией? И десантник тоже хорош. Нужно было это хамло на место ставить, как минимум послать куда подальше, а максимум двинуть в торец, как на боевых».
СМИ приводят мнение представителя церковного отдела по взаимодействию с вооруженными силами протоиерея Александра Ильишенко, который считает, что Сердюкова необходимо отправить в отставку за критику с применением нецензурной лексики. Но есть и другие мнения. Пользователь Тимур Нечаев 77 пишет у себя в журнале под заголовком «Православный бунт в российской армии».
Вот и первый плоды от проникновения Русской Православной Церкви в государственные структуры, в частности в армию. А вся суть дела в том, что министр обороны Сердюков потребовал убрать православный храм с территории воинской части. Требования совершенно справедливые, в полном соответствии с Конституцией России, статья 14, религиозные объединения отделены от государства. То есть никаких религиозных сооружений на территории воинской части быть не должно. Но десантники почему-то решили, что министр оскорбил их религиозные чувства. Святые отцы не замедлили подлить масло в огонь. Протоиерей Александр Ильишенко даже сказал, что министр обороны должен уйти в отставку. Удивительное высказывание, которое говорит о том, что попы РПЦ совсем обнаглели и потеряли всякие границы приличий. Если протоиереи требуют отставки министра обороны, то дальше ехать некуда. Осталось только потребовать, чтобы служба в армии не отвлекала солдат от исполнения религиозных обрядов. По скриптум. Уже скоро в российской армии появятся православные и мусульманские военные части.
Блогер приводит сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в армии будет проведен эксперимент по формированию в некоторых воинских частях объединенных стратегических командований моноэтнических и моноконфессиональных подразделений. Западная благосфера тем временем следит за массовыми протестами во Франции против пенсионной реформы, предполагающей увеличение возраста выхода на пенсию. Транспорт работает с перебоями, на автозаправках не хватает топлива, появились сообщения о столкновениях демонстрантов с полицией. На сайте журнала «Экономист» в редакционном блоке сказано:
«Многое зависит от того, не превратятся ли организованные протесты в хаос. Нехватка топлива – тревожный знак. Французское правительство, которому не дают покоя воспоминания о 1968 году, всегда нервно относится к выходу студентов на улицы. Хотя пенсионная реформа не касается студентов, она дает повод для общего недовольства и для возмутителей спокойствия предлог принять участие в протестах. Если демонстрации выйдут из-под контроля, господину Саркози придется отложить свои планы произвести перестановки в правительстве после принятия пенсионной реформы».
Один из участников дискуссии на сайте ответил:
«Если французы хотят пойти дальше, до полного банкротства своей собственной страны, вместо серьезной реформы пенсионной системы и раздутого общественного сектора, пусть идут, но, пожалуйста, не просите оставшуюся Европу помогать вам, когда вы обанкротитесь, подобно грекам».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Валентин Барышников. В Москве 18:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В нападении на здание парламента в Грозном участвовали 4 боевика. Погибли 3 человека, 2 сотрудника милиции и завхоз здания. Ранено 17 человек. Россия примет участие в саммите НАТО в Лиссабоне 19-20 ноября, объявил президент России Дмитрий Медведев. В Париже произошли столкновения между манифестантами и полицией. Протестующие против пенсионной реформы студенты забрасывали полицейских камнями и подожгли одну из машин. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев вновь объявлен в международный розыск. В отношении него суд заочно вынес постановление о заключении под стражу. Российские войска выведены из грузинского села Переви, расположенного недалеко от границы Южной Осетии. По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрывов в разных районах Ирака.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему стреляли в парламенте Грозного?
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн о европейском иммиграционном тупике.
В блогах «Свободы».
Как «Единая Россия» отправила журналиста Анастасию Кириленко к Богу.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Решение о повышении пенсионного возраста в России необходимо принять через 1-2 года, начав саму реформу еще через несколько лет. Об этом заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Эксперты подтверждают, рано или поздно возраст выхода на пенсию в стране будет увеличен. Тему продолжит Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Российские власти продолжают готовить общественное мнение к неизбежному, на их взгляд, решению повышению возрастной планки выхода на пенсию. Первым из российских чиновников об этом в апреле заговорил помощник президента Аркадий Дворкович, а летом с такими же, но пока еще достаточно абстрактными предложениями выступил и глава Министерства финансов Алексей Кудрин. Тогда премьер Владимир Путин сообщил об отсутствии у правительства планов по рассмотрению этого вопроса. Однако такое заявление отнюдь не помешало Алексею Кудрину конкретизировать свои предложения. Министерство финансов, по его словам, считает возможным начальное повышение пенсионного возраста для мужчин с нынешних 60 до 62 лет, а для женщин с 55 лет ближе к 60 годам. Решение необходимо принять в течение года или двух, а затем, лет через пять, поэтапно приступить к реализации этой реформы. Говорит заместитель директора Независимого института социальной политики Оксана Синявская.
Наша пенсионная система уже сейчас дефицитная, и все абсолютно прогнозы показывают, что через несколько лет денег на пенсии будет просто не хватать. И поэтому нужно предпринимать какие-то усилия. Но на самом деле есть аргументы экономические, но не финансовые, почему это действительно надо делать и в России. У нас все последние годы растет возраст, когда молодежь вступает на рынок труда. И во многом это связано с более длительным периодом образования. Но это значит, что вообще сокращается период, в течение которого человек находится на рынке труда и способен себе заработать какие-то пенсионные права. Одновременно у нас изменилась структура экономики, в ней стало больше рынка услуг, интеллектуального труда и даже технологий в секторе промышленности, которые позволяют утверждать, что производительность труда уже не так тесно связана с возрастом, как это было, когда мы вот установили эти границы 55 и 60 в 30-е годы. И люди не настолько быстро утрачивают свою способность трудиться, зарабатывать деньги.
Но поможет ли, на ваш взгляд, только повышение возраста выхода на пенсию обеспечить пенсионный фонд необходимыми финансовыми ресурсами?
Нигде повышение пенсионного возраста не решает проблему дефицита полностью, и вот в отношении России ситуация, безусловно, еще более драматичная, потому что одновременно с этим ни наши работодатели, ни на самом деле и работники, никто пока не готов платить в пенсионную систему на собственную пенсию намного больше денег, чем мы платим уже сейчас. И в этом смысле я думаю, что вряд ли к проблеме пенсионной реформы приступят до 2012 года, но вот после этого, видимо, нам придется опять проводить не только повышение пенсионного возраста, но и более комплексно реформировать пенсионную систему. И в частности, искать источники других доходов в старости, не только государственной пенсии. Потому что именно вот эти альтернативные источники, как профессиональные пенсии, личные сбережения, какие-то страховки, именно они играют очень большую роль в благосостоянии западных пенсионеров.
Иначе говоря, российским гражданам необходимо максимально доступно объяснить, что на свою будущую пенсию они должны зарабатывать и копить сами.
Не только объяснить, но и создать условия, при которых это можно делать. Безусловно, у нас у всех очень негативный опыт 90-х годов, когда любые сбережения, они таяли практически одномоментно. И в этом смысле требования к финансовой системе, к качеству работающих финансовых институтов, они тоже должны быть достаточно жесткими. И гарантии сбережений людей, особенно такие долгосрочные, как вот на старость, они, в общем, тоже государством должны быть четко прописаны, и это до населения должно быть доведено, потому что мы можем делать сбережения сами, вот как граждане, но тогда, когда мы будем понимать, что эти сбережения не обесценятся к моменту нашего выхода на пенсию.
Министр финансов свои предложения о будущем повышении пенсионного возраста представил, но насколько они совпадают с вашими представлениями о проведении такой реформы?
Моя позиция состоит в том, что начинать надо с двух вещей, с реформирования повышение существующих в настоящее время досрочных пенсий, которые позволяют людям выходить на пенсию на 5-10 лет раньше, чем общеустановленный пенсионный возраст. Второе – это выравнивание пенсионных возрастов женщин и мужчин на уровне 60 лет, потому что продолжительность жизни женщин намного выше, чем у мужчин. Только после этого можно говорить о повышении какого-то пенсионного возраста и мужчин тоже. Но вот эти пороги 60-62, наверное, 62, в общем, резонно, если это случится не завтра, скажем, не через 2-5 лет, а чуть позже. И, опять-таки, скорость повышения, безусловно, не должна быть очень быстрой. Во всех странах, как правило, это 3-4 месяца в год. То есть люди, родившиеся даже в один год, они выходят на пенсию, там, скажем, не в 55, а в 55 лет и 3 месяца, потом в 55 лет и 6 месяцев. И так это растягивается примерно там на 10-15-20 лет. У нас, учитывая жесткость фискальных ограничений, наверное, разумной была бы скорость по 4 месяца в год, когда бы повышение на 5 лет мы бы растянули лет на 15. Более быстрое повышение пенсионного возраста, оно, в общем, чревато и негативными тенденциями на рынке труда, и тем, что люди просто будут оформлять пенсию по инвалидности, считая, что они не в состоянии все равно трудиться.
Это была заместитель директора Независимого института социальной политики Оксана Синявская.
Московское время 18:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Программа завершает рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. На юге этой страны, недалеко от известного курорта Марбелли, находится самый крупный в стране приют для брошенных хозяевами лошадей. В последнее время из-за экономического кризиса он испытывает финансовые трудности, однако недавно помощь приюту начали оказывать американские военные, находящиеся неподалеку базы НАТО, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Приют Святой Девы Марии пополняется за счет брошенных хозяевами и часто старых и больных животных. Их нередко приводят сюда гражданские гвардейцы, жандармы из специального подразделения Сепрона, в ведении которого охрана природы и животных. Они находят лошадей у шоссе, на пустырях, на окраинах поселков. На юге Испании, в Андалузии, коневодством занимаются многие. Это древняя традиция, сохранившаяся здесь со времен мусульманского владычества, когда на Иберийский полуостров были привезены с востока знаменитые арабские скакуны. Порой приводят животных в приют Святой Девы Марии и сами хозяева, которым в нынешние непростые для Испании времена просто нечем кормить лошадей. Так случилось, к примеру, с разорившимся андалузским фермером Доминго Вильянуэва. «Кризис совсем пустил меня по миру. У меня нет денег ни для семьи, ни для лошадей. Не на что починить конюшню или купить животным корм. Поэтому я предпочитаю, чтобы они пока пожили в приюте. Там им будет лучше. А потом, может, и мое хозяйство наладится». Приют существует уже 11 лет. От государства он не получает никакой дотации, содержится за счет добровольных пожертвований предприятий, банков и частных лиц. Ухаживают за животными тоже добровольцы, в том числе профессиональные ветеринарные врачи и фельдшеры, ничего не получающие за свой труд. Некоторые из них приезжают сюда из разных провинций Испании на время, другие из местных уроженцев работают постоянно. Многие лошади, попадающие в приют, через некоторое время бесплатно передаются сельским жителям, фермерам и помещикам, имеющим возможность и желание содержать их в своих хозяйствах. За лошадьми сюда порой приезжают издалека, и не только испанцы, но и жители других стран Западной Европы. К примеру, недавно несколько лошадей взяла семейная пара из Бельгии. Другие лошади остаются в приюте навсегда. Рассказывает одна из добровольцев, постоянно ухаживающая за животными приюта Святой Девы Марии, Вирхиния Солера. «Лошади могут навсегда остаться в приюте. Это в основном старые и больные животные, требующие особого ухода. Территории у нас достаточно. Есть конюшни, в которых они находятся в зимнее время. Но все же наша основная задача – передавать брошенных лошадей новым владельцам, которые могли бы обеспечить им нормальное существование».
Гусейвле.
В последние 3 кризисные года приют стал испытывать серьезные трудности. Уменьшилось число спонсоров и одновременно увеличилось число брошенных животных, нуждающихся в срочной помощи. И неизвестно, как сложилась бы судьба содержащихся здесь лошадей, если бы не американский военный и гражданский персонал с натовской военно-морской и воздушной базы в поселке Рота. Как правило, столь непохожие на коренных испанцев, одетые в штатское, коротко постриженные рослые парни, приезжают в приют иногда с семьями по выходным. Приезжают, чтобы самим поработать и пообщаться с животными, а также приобщить к ним своих детей. По словам Вирхинии Солера, объяснять им, как ухаживать за лошадьми, не нужно. Речь идет в основном о людях до службы в армии, работавших на фермах и умеющих обходиться с животными. Однако теперь подобной помощи стало явно не хватать, и американцы начали помогать деньгами для приобретения кормов, лекарств и стройматериалов для ремонта конюшен, навесов и загонов для содержания лошадей. Вирхиния Солера. Мы очень довольны подобной помощью, которую оказывают американцы нашему приюту. Они делают все, чистят, кормят и поят лошадей, ремонтируют помещения, привозят корма. Причем речь идет о людях разных профессий, летчиках, техниках, морских пехотинцах и так далее. Все они посвящают нашим лошадям свое свободное время, всех их объединяет любовь к животным. Последняя инициатива военных с базы в Рота — выпустить настенный календарь на 2011 год с фотографиями лошадей и ухаживающих за ними сослуживцев. Вся выручка от продажи календаря, который будет продаваться за 12 евро, пойдет в помощь приюту. Минувшим летом американцы сами сделали фотографии и уже подготовили календарь к печати.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационные часы программы «Время свободы». Над ними работали продюсер Оксана Паньера, Андрей Амочкин. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Совет министров союзного государства состоялся. Поможет ли это нормализации российско-белорусских отношений? В программе сегодня участвует главный редактор газеты «Советская Беларусь» Павел Якубович и политолог, заместитель главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах. Я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
За 2 дня арестованы более 60 человек.
Пострадало, к сожалению, более 5000 человек.
Аль-Каида на Аравийском полуострове активизировалась или намеренно активизировалась.
Ожидал более сурового договора пожизненного лишения свободы.
Знаменитый грузинский писатель Чабуа Америджиби получил благословение
постричься. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».